Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Тема местных выборов на Украине на долгое время стала одной из самых важных тем нашего эфира. Предвыборная кампания была достаточно бурной, не менее бурными были комментарии после того, как стали подводить итоги голосования. И совершенно неожиданно для многих в эпицентре этой борьбы оказался Харьков. Второй по величине город Украины, крупный промышленный и культурный центр. Город, который так или иначе важен для любой власти. Мы много говорили о харьковских выборах в нашем эфире, говорили с точки зрения оппозиции, говорили с точки зрения журналистов. Сегодня поговорим с точки зрения власти в нашем эфире, исполняющий обязанности мэра Харькова, кандидат на пост мэра и вот объявленный уже победителем харьковских выборов Геннадий Кернес. Добрый вечер, Геннадий Адольфович.
Добрый вечер.
Ну, мой первый вопрос, он очень прост на самом деле к вам. Вот ожидали ли вы, что харьковские выборы станут поводом для такого острого противостояния, что будут собираться люди на центральной площади Харькова, в общем, что у вас в такой миниатюре чуть ли не повторится 2004 год?
Я думаю, для того, чтобы радиослушатели в полном объеме поняли, про что мы говорим, мы должны понимать, что Украина живет постоянно в выборах. А поэтому борьба за власть – это борьба, и, соответственно, нужно быть готовым ко всему. Но то, что сегодня очерняют Харьков определенные политические силы – это факт. Поэтому я думаю, что каждый день отдаляет нас от этой черноты, и поэтому я уверен в том, что мы будем жить в будущем и работать для будущего.
Скажите, вот когда еще только готовились к харьковским выборам, губернатор Харьковской области Михаил Добкин сказал, что будут провокации после выборов, что оппозиция будет использовать Харьков для такого наступления на власть. Почему именно еще до того, как все происходило, вы ожидали такого рода развития событий?
Ну, дело все в том, что мы живем здесь, работаем, поэтому у нас достаточно много есть возможностей знать про то, что и как про нас знают наши противники, так и мы знаем. Это не является секретом о том, что оппонент Аваков Арсен Борисович, бывший губернатор, человек, который организовывал здесь Майдан, что он будет применять такие технологии, соответственно, потому что ему необходимо оправдать свой проигрыш. И, соответственно, то, что касается вброса информации по поводу результата выборов, согласно только одного экзит-пола, это говорит о том, что все, что они могли сделать, они сделали. Сегодня они ищут выход из той ситуации, в которую они завели людей. Соответственно, это тот Майдан, про который вы говорите. На завтра они здесь призывают выйти еще на очередной митинг в 15:00. Соответственно, я думаю, что на этот митинг соберутся люди, как искусственно, так и в настоящем, так при желании. Но это говорит только об одном, что людей отвлекают от постоянного, как бы, желание работать и возрождать наш город, и делать лучше наш город. Я не могу согласиться с тем, когда оппоненты находят такие способы, которые давно уже ушли в историю. Потому что то, что касалось Майдана, революции, это было модно 5 лет назад. На сегодняшний день могу только одно сказать, что та имитация, которая сегодня расположена на самой большой площади в Европе, я имею в виду из десятка палаток, в которых нет никого, и вместо пола асфальт нашей площади. Я думаю, что...
Вы же сами говорите, что это самая большая площадь в Европе. Как ее занять целиком?
Еще раз.
Я же говорю, вы же сами сказали, что эта площадь, она самая большая в Европе. Ее невозможно занять большим количеством. Сколько людей нужно занять
площадь? Дело все в том, что сегодня много людей без определенного места жительства и без работы, которые с удовольствием будут согласны на любую роль, в том числе и такую роль, когда им не хватает кипятка, и они с возмущением говорят об этом, что их не кипяток выпил сосед, который там грелся у костра. Это неинтересно. Мы живем с вами в 21 веке, и тут новые технологии, я имею в виду, в том числе и развитие. понимаете, территории. Это не развитие территории, это утопия.
Нет, это я понимаю. Но если уже говорить о 21 веке, то мы же должны тогда с вами проанализировать вместе политические...
Виталий, смотрите, вот вы говорите, был ли я готов, были ли харьковчане готовы. Вот если мы проанализируем, допустим, в недавнем прошлом, здесь у вас был гостем студии мой оппонент, так вот он говорил...
Да, был в четверг,
какие технологии, да, применялись в фальсификации. Только, что самое интересное, то выбирали... 5 статусов, я имею в виду, это депутаты городского совета по мажоритарной системе, пропорциональному списку партийному, областной совет, пропорционалка, мажоритарка и мэр. Почему-то претензий нет никому, кроме мэра. Только дело все в том, что когда он здесь объяснял, что были найдены или сфальсифицированы бюллетени, то эти бюллетени, которые были найдены, они относились к выбору депутатов областного совета где-то в глубинке в области. То, что касается бюллетеней, которые им принесли после выборов на 4-е сутки, почему-то их не принесли ни в милицию, никуда, а принесли к ним в офис. Это тоже настораживает. И этот бюллетень касался не выборов городского головы, этот бюллетень касался депутата по мажоритарной системе. Поэтому я уверен в том, что это и формирует сегодня общественное мнение. То, что мы сегодня называем с вами очернение, то есть преподнести все в черных красках и сказать о том, что моя победа – это не просто победа, а это как бы победа 0,63%, смотря в каких цифрах смотреть. Мы с вами должны проанализировать все полностью. Победа в один голос, в два голоса, в три голоса – это победа. Другое дело, что я буду делать в дальнейшем, после того, когда я приступлю к своим, ну, в полном объеме...
С этим я согласен. Но, с другой стороны, вспомните, да, мы с вами говорили... Геннадий Ильич, мы с вами говорили в ночь выборов, вы помните, да? И вы тогда говорили, что ваш перевес составит 8%. Значит, у вас все-таки была уверенность, когда в большей победе.
Я найду вам ответ следующий. Я был уверен в своей победе. И я не говорил никогда в абсолютных цифрах, кроме того, что я высказывал свое мнение. Если я высказал свое ошибочное мнение, я готов признать то, что я не победил с отрывом 8%, что я победил с отрывом в 0,63% или почти 3000 голосов. Что такое 3000 голосов? Дело все в том, что мы должны с вами понимать, что территория Харькова – это миллионы квадратных метров, на которой проживает 1,5 миллиона человек. Если пришло на выборы, и по нашим данным, по социологии, должна была быть явка более активна, она стала более низкой. Мы должны из этого сделать выводы. И в том числе из этих результатов я тоже сделаю выводы для себя, и наша политическая сила сделает выводы. Но я могу сказать, что из 50 мажоритарных округов по городу мы победили в 45. Это результат. Мы из 100 депутатов сегодня в городе имеем 69 депутатов. Мы имеем большинство. Мы улучшили свое представительство в депутатском корпусе на 15 депутатов, потому что каденция 5-го созыва, предыдущие 4 года, у нас было из 100 депутатов 54 представителей партии региона. Это есть результат. Мы сохранили за собой пост Харьковского городского головы. Это есть результат. И сегодня эти необоснованные обвинения, которые не нашли своего подтверждения ни в одном суде, в том числе могу вам сказать, что сегодня Высший административный суд отказал моему оппоненту в пересмотре его заявления, поданного в Киевский апелляционный административный суд, это говорит о том, что не было тех фактов, про которые постоянно говорят. Это есть просто и де юре, и де факто. И я могу сказать, что та же комиссия городская, территориальная, избирательная, она представляет из собой не только членов партии регионов. Это представители разных политических сил. Это 18 жителей Харькова, которые имеют свою позицию, гражданскую, жизненную позицию. Это люди активные, потому что они согласились работать в этой комиссии. И поэтому не надо сегодня пенять на себя, когда там представители, в том числе политической силы, которая представляла интересы господина Авакова. Мы говорим сегодня про большинство выбора. Мы не можем говорить об одном человеке, потому что это не один человек решает за Харьков. За Харьков решает и территориальная громада, а не один человек. И навязывать свое мнение – это не 2004 год, когда давайте проведем третий тур, если вы не боитесь, давайте пересчитаем. Тогда не надо законы принимать, давайте будем жить без законов, давайте будем жить вот так вот. Не боитесь, давайте пересчитаем. Мне не понравилось, давайте переиграем. Это неинтересно.
Но, с другой стороны, есть политические последствия этой победы. Что я имею в виду? И можно соглашаться там с или не соглашаться с частотой одержанной победы, можно спорить о количестве голосов, которые поданы за вас и за Арсена Авакова, я имею в виду спорить с точки зрения оппозиции. Но вот одно бесспорно, что то количество голосов, которое получила партия регионов на выборах в Харьковский городской совет, и, кстати, в Харьковский областной совет, и в процентном отношении, и в количестве мест, которое было получено, оно намного выше, чем тот результат, который получили вы как кандидат на пост мэра Харькова. И с другой стороны, то количество голосов, которое получила партия «Батьковщина» на выборах в Харьковский городской совет, оно меньше, чем то количество голосов, которое получил Арсен Аваков как кандидат на пост мэра Харькова. Мне кажется, что вот это момент, о котором вы должны были бы задуматься в первую очередь.
Конечно, что выбирают не партию городским головой, потому что городским головой выбирают человека.
Но вы кандидат от партии,
да? Свои, да. У которого есть свои качества, характеристики. Понятное дело, что это была конкуренция между Керницей и Аваковым, потому что система избирательная такова, что могут выдвигать только политические силы, поэтому мы не должны говорить об рейтингах партии или о рейтинге личности. В данном случае я уже говорил, победители не судят. Поэтому, так как уже территориальная избирательная комиссия зарегистрировала меня харьковским городским головой, так как я, никуда не торопясь, прошел через все те судебные заседания, рассмотрения в судах, всех тех обвинений, которые были необоснованно предъявлены суду, и, соответственно, не нашли свое подтверждение, я могу сегодня повторить. Победители не судят. Поэтому я не буду сегодня давать никому оценку, потому что это не мое кредо. Мое кредо – это работать и добиваться результата, и те цели, которые перед собой ставлю, также добиваться результата.
Но ведь еще вопрос, понимаете, ваших отношений не только с оппозицией, но и со собственной партией, мне кажется, очень важен.
Потому что, думаю, что да. Это надумано. Мои отношения заключаются в том, что мне доверено высокое право быть руководителем городской партийной организации. Я работаю давно в системе партийной, я имею в виду иерархии. Поэтому я скажу так, я подчинюсь любому решению, да, потому что один поле не воин, потому что мы сегодня говорим про команду. Вы правильно обратили внимание, что то представительство депутатов, которое мы сегодня получили в Харьковском городском совете, областном совете, дает нам право говорить о том, что у нас большинство, абсолютное большинство. И я думаю, что это большинство абсолютное не будет приводить к тому примеру, который мы видели еще в недавнем прошлом в Верховной Раде, когда там работали лебедь, рак и щука. Поэтому это тоже есть доверие последовательное, причем я повторяю, доверие людей, харьковчан, которые проживают на территории Харьковской области, к партии регионов. Поэтому тогда, когда меня выбрали руководителем городской партийной организации, мне доверили в том числе работать на этой должности. То, что в городском совете мы получили большинство среди депутатского корпуса, в этом есть и моя заслуга, потому что я участвовал в этом процессе конкретно и четко. Поэтому 45 депутатов по мажоритарной системе — это наша общая победа, в том числе и я к ней имею отношение. Наша победа по списку и получение результата как большинства — это в том числе наша общая победа. Поэтому не нужно сегодня говорить о том, что я нахожусь в королевстве кривых зеркал. Я нахожусь среди друзей и тех коллег и партнеров, которые здесь объединены одной целью. Мы не ставим партийные интересы выше интересов харьковчан. Для нас интересы харьковчан выше, чем партийные интересы.
А я не говорил, что вы находитесь в королевстве кривых зеркал. Я просто пытался проанализировать.
Вы мне сказали о том, что у меня нет сегодня взаимоотношений конструктивных.
Нет, я имел в виду другое. Я говорил с депутатами Харьковского горсовета некоторыми и до выборов, и после выборов. И это были такие обычные приватные разговоры. И что я слышал? Что им хотелось бы, это даже не касалось вас лично, что им хотелось бы, чтобы в Харьковской организации партии регионов был человек, который был бы паровозом, понимаете, вот локомотивом, который за собой ведет партийную организацию. Вот, между прочим, Арсен Аваков, он локомотив для «Батьковщины», согласитесь. Он же получает больше, чем «Батьковщина», да? Поэтому эта партия может рассчитывать, что она увеличивает свое представительство в местных органах власти на его личном рейтинге. И по идее...
Я не согласен с вашей теорией, когда, к примеру... Я не согласен с вашей теорией, объясню почему. Дело все в том, что личный рейтинг Арсена Авакова, который сейчас, как де-факто мы с вами можем... условно говорю, понять, Да? Это не говорит о том, что этот рейтинг у него будет расти. Это первое. Второе. То, что касается рейтинга политической силы, мы и говорим с вами. Я живу по принципу «один в поле не воин». Если вы хотите сказать о том, что один должен решать за всех, в данном случае это не для меня. То, что касается результата партия и городской голова. В том-то и дело, что мы сегодня находимся все вместе и думаем не только о личном рейтинге, а о рейтинге нашей партийной организации. Потому что, поднимая рейтинг партийной организации, среди нас могут появиться те лидеры, которые в будущем возглавят и городской совет, и партийную организацию. Вечного двигателя не бывает. А поэтому здесь мы говорим о том, что мы не создаем себе кумиров. И я больше вам скажу, что Арсен Аваков 5 лет был губернатором Харьковской области. И тот ресурс, который есть у него, который работает лично на него, он не был задействован на партию. Поэтому у партии такой результат. Поэтому партия должна сделать выводы по отношению к тому, кому она доверила руководить партийной организацией. Мало того, хочу вам привести пример. Если мы проанализируем наше представительство партии регионов в городском совете, вот из 69 депутатов, которые прошли по списку и по мажоритарной системе, вы видите среди них промышленников, предпринимателей, врачей, учителей, весь спектр жизнеобеспечения нашего мегаполиса, но и в том числе и страны, ученые и так далее. А если мы посмотрим на первую пятерку партии регионов, в том числе это герои Украины, это люди, которые возглавляют большие и крупные наши промышленные предприятия, флагманы, такие как производственные предприятия ФЭД, Южкабель и так далее. А если мы посмотрим на пятерку Бюта, то там из пяти представителей 4 работают в структуре Арсена Авакова. То есть это клановость. Нельзя сегодня говорить и сравнивать. Вы не знаете этого. То, что вы говорите, что вы разговаривали с депутатами городского совета от партии регионов, ну, давайте тогда будем называть фамилии этих депутатов. И я не постесняюсь дать характеристику активности этих депутатов, потому что многие думают о том, что за депутатским значком или депутатским мандатом можно спрятаться и вседозволенно здесь будет. Такого не будет. Поэтому мы говорим о том, что мы и должны иметь ответственность перед теми, кто нам доверил быть, назовем так, при власти. И в этом отношении мы отличаемся. Поэтому поддержка харьковчан партии регионов, поддержка харьковчан городского головы, то есть тот, кто победил, это говорит о том, что у нас есть перспектива еще больше завоевать доверие.
А скажите, вот вы говорили о ресурсе, который имеет Арсен Аваков, а разве бывший губернатор, который уже в отставке, который вообще не занимает никаких должностей, может иметь какой-то реальный административный ресурс?
Как вы считаете, зачем вы говорите про административный ресурс? Это, понимаете, двойные стандарты.
Не, я спрашиваю,
поймите,
какой,
да. Журналисты, понимаете, журналисты сегодня говорят, они безнаказанные. То есть вы сказали, а я должен доказывать. Зачем мне доказывать, что такое административный ресурс?
Нет, подождите, я спросил вас, какой
ресурс,
какого
ресурс? Нет, это ресурс, который может быть применен в определенном случае. Как мы можем сегодня говорить про административный ресурс, к примеру, господина Авакова, когда по данным журнала «Фокус» его состояние соответствовало 300 миллионам долларов. Есть у него ресурс? Зачем мы будем с вами говорить о том, что есть ли в его собственности средства массовой информации, которые сегодня просто-напросто другого людям не показывают, кроме того, как хороший руководитель Бюта. Зачем мы про это говорим? Это особенности Харькова. А мы с вами живем в Украине. Мы не можем говорить об одном городе. Мы должны говорить об Украине в целом. Мы живем по законам Украины. Мы законов в Харькове не принимаем. И поэтому мы должны руководствоваться интересами территориальной громады и государства. А вы мне сейчас говорите об административном ресурсе, если у Авакова. Я думаю, что у Авакова достаточно ресурса называть себя хорошим. И достаточно ресурса говорить о том, что его оппонент плох. Поэтому я не хочу сейчас сдаваться. Мы уже прошли это. Мы уже готовим сессию. Мы уже думаем, как реформировать дальше, реорганизовывать. Мы говорим об увеличении активности и так далее.
Но, с другой стороны, согласитесь, что при всех там деньгах, сколько бы денег у человека не было, Аваков уже не вчера приехал в Харьков. Он был губернатором Харьковской области. Вы многие годы работали секретарем Харьковского городского совета, были исполняющим обязанности мэра. Люди имели возможность сравнить? Их тоже трудно обмануть, когда речь идет не о варяге.
Да. Чем отличается... При чем здесь варяги? Ну, при чем здесь варяги?
Ну, потому что вы оба харьковцы из Харькова, да?
Я считаю, что какая разница, какая фамилия у человека, или отчество, или имя, да? Мы будем говорить о качествах. Поэтому я хочу вам вот что сказать. Я могу только сказать, какой административный ресурс в городском совете или в мэрии, как это говорят. Да, это работающая канализация, это вывоз мусора, это дороги, это кровли нетекущие и так далее. Это чтобы деревья не падали. А если мы с вами говорим о городском хозяйстве, которое создавалось десятками лет назад, и которое десятилетиями не ремонтировались дороги и так далее, не укреплялась материально-техническая база, после развала Советского Союза появился новый класс собственника, который называется сегодня предприниматель, бизнесмен там, и так далее. Собственник новый появился. А взаимоотношения между предприятиями, органами власти до конца еще не разграничены. Скажите, о чем мы будем говорить? И как можно добиться в этом хаосе результата? Поэтому мы будем с вами оценивать сегодня уже не то, что было, а то, что будет. Вот тогда, когда мы с вами переговорим, через там полгода, через год, тогда я буду говорить и отвечать на ваши вопросы. А вот вы помните? А я не помню то, что было вчера. Я только буду помнить то, что было вчера хорошее. То, что плохое, я из этого должен выводы сделать.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, мы просто должны опять-таки понимать мотивы голосования жителей города для того, чтобы составить себе картину.
Это эмоции. Да. Я могу одно сказать, что данная кампания, это скоротечная кампания, эмоциональный фон, потому что мы же не можем с вами постоянно в статике общаться. Да, мы говорим, что мы движемся вперед. Поэтому выборы уже прошли. Зачем вспоминать? Вы делаете выводы как журналисты. Социологи делают выводы как социологи. Мы делаем выводы, так как мы получили высокое доверие, и мы должны оправдать это доверие. Каждый делает выводы.
Ну вот о выводах, которые можно сделать из Харьковской городской кампании, о том, как будет вообще сейчас развиваться ситуация в городе, мы продолжим наш разговор с исполняющим обязанности мэра Харькова Геннадием Кернесом сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в программе «Время гостей» мы вновь обращаемся к теме местных выборов на Украине, теме, которая на долгие, можно сказать, дни определила политический пейзаж в этой стране, которая постоянно звучала в нашем эфире. Харьковские выборы, которые вот привели к появлению людей на центральной площади города, они тоже были важной темой, как Геннадий Кернес нам напомнил, на прошлой неделе участвовал в нашем эфире другой кандидат на пост мэра Харькова Арсен Аваков. Сегодня сам Геннадий Кернес участвует в нашем эфире, и мы продолжим с ним разговор буквально через пару минут. Сейчас мне осталось только напомнить вам, что сегодня Ирина Лагунина в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей предложит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы этого выпуска связаны с годовщиной со дня смерти Сергея Магнитского. Вы знаете, как много сейчас говорят об этом в мире и в России. И это специальный выпуск программы «Время и мир», так что не пропустите его.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о Следственном комитете, который будет независим от Генеральной прокуратуры и напрямую подчинен главе государства. Документ поддержал 391 депутат, один выступил против, воздержавшихся не было. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сообщила во вторник глава Центра антикоррупционных исследований Transparency International России Елена Панфилова, дело Магнитского зашло в тупик, поскольку расследование ведется теми же ведомствами, сотрудники которых подозреваются в причастности к гибели юриста. Российский предприниматель Виктор Бут, находившийся под арестом в Таиланде, сегодня выдан Соединенным Штатам. 43-летний российский предприниматель был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Его обвиняют в незаконной торговле оружием. Защита Михаила Бекетова обжаловала приговор, вынесенный журналисту по делу о клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Несколько дней назад мировой суд «Химок» приговорил к штрафу в размере 5000 рублей главного редактора газеты «Химкинская правда» Бекетова, публиковавшего критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. В Свердловской области в результате аварии в шахте Южная Высокогорского горно-обогатительного комбината погиб рабочий. Как сообщает МЧС, в забое произошло обрушение породы. Причины выясняются. Переговоры между Ираном и шестью мировыми державами состоятся 5 декабря, подтвердило сегодня Иранское министерство иностранных дел.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня с нами беседует исполняющий обязанности мэра Харькова Геннадий Кернес. Напомню, что смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, электронная почта mail at radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Это бесплатный номер для всех, кто нам позвонит. Так что звоните, задавайте собственные вопросы, а мы продолжим беседу. Геннадий Адольфович, вы здесь?
Я вас
да.
слышу.
Скажите, правда? А вот вы предлагали Арсену Авакову сотрудничество, правда, после выборов уже? В чем оно должно было бы выражаться, по вашему мнению?
Это как раз тот пример конструктивного диалога и, соответственно, партнерства, когда партийные интересы не должны превышать интересов харьковчан. Соответственно, что если харьковчане поддерживают того или иного кандидата, соответственно, у этого кандидата есть свои программы, предложения для улучшения жизни в городе. Соответственно, я как победитель протянул руку проигравшему Авакову. Он отказался от этого. Это и говорит о тщеславии, это говорит о меркантильности, о той клановости, про которую я недавно говорил в этом эфире, что его интересуют только интересы своего бизнеса. Потому что, вы поймите, если человек имеет здравый смысл и анализ, и работать в городском совете, где 2/3 легко собирается, и по тому же законодательству предлагается мэру города работать на поводке у этих 2/3, это не работа. И мы говорим о том, что когда Аваков не жалеет эпитетов в адрес Михаила Добкина, мэра Харькова, еще до недавнего времени, сейчас главы государственной администрации, в адрес членов партии регионов, и не дает оценки тому, что большинство жителей региона поддержало эту политическую силу, это говорит о меркантильности, это говорит о недобросовестности, добросовестности его слов. И это говорит о той чернухе, которая льется с его, так сказать, в том числе и средств массовой информации. Поэтому я предложил ему конструктивную работу в интересах харьковчан. А политические, назовем так, результаты, это уже как кто как может распространить свое влияние. В этом отношении я уверен в том, что пройдет время, и харьковчане тоже дадут оценку. Потому что за 5 лет, когда господин Аваков был губернатором и представлял политическую силу нашей Украины, агитировал за президента Виктора Ющенко, то Ющенко набрал во время выборов, когда победил Виктор Федорович Янукович, стал президентом Украины, всего чуть больше 1%, меньше 2%. Это активность той политической силы, которую возглавлял или патронировал господин Аваков. Я думаю, что и Бюту здесь предписано потихонечку получать меньше тех результатов, которые они ожидают. Посмотрим.
Послушаем звонок, у нас есть. Слушатель Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, уважаемый и дорогой Виталий Портников. Это вас беспокоит Сергей Владимирович.
Да, говорите.
Это вопрос такой. Будет ли правительство президента Украины Януковича деприватизировать экономику? Дело в том, что правительство предыдущее Юлии Тимошенко, когда она была премьер-министром, и Ющенко, вот, приходили на гребни волны оранжевой революции именно обещания избирателям по деприватизации экономики. Капитальные пересмотры только приватизации. И так вот, будет ли все-таки справедливость социальная? Будет ли деприватизация экономики, капитальные пересмотры только приватизацию украинской экономики. Кстати, аналогичные процессы
происходили.
Да. И ликвидация олигархии как класса.
Вот видите, это вот, кстати, хороший вопрос, Геннадий Ильич, про ликвидацию олигархии как класса. Это ведь вполне харьковское. У вас же есть настоящий олигарх в городе, который построил аэропорт.
Вы знаете, я могу сказать, что олигарх — это не только у кого есть деньги, да, это там работают разные, так сказать, факторы и качества. Могу только сказать одно, это инвестор, это в большей степени, да, потому что он инвестирует свои средства для того, чтобы получить для себя выгоду. Какую? Политическую, финансовую, экономическую. Это здесь можно много спорить. То, что касается приватизации, реприватизации, я думаю, что здесь можно привести пример, кстати, для таких, как Аваков, это будет полезно, а для радиослушателей будет тоже полезно знать. Я могу вам привести пример, что жизнеобеспечение города, вот мы сейчас живем с вами, назовем так, осенний период, зима, да, скоро у нас отопительный сезон. Так вот, почему-то в частной собственности оказалась наша одна из ТЭЦ, которая принадлежала коммунальной громаде. Вот. Мы работали в интересах территориальной громады и сегодня имеем результат о возврате этой ТЭЦ третьей, которую контролирует бывший губернатор, бывший кандидат на должность городского головы. Он, кстати же, и кандидат в депутаты областного совета, да, будет депутатом областного совета, назад коммунальную собственность. Причем сегодня мы имеем именем Украины по решениям судов, в том числе и высший суд мы прошли хозяйственный, возврат в бюджет города Харькова 11 миллионов 300 тысяч гривен, потому что структура губернатора, бывшего Авакова, не платила этих денег, пользовалась своим положением. Вот так вот и формируются олигархи. А те люди, которые инвестируют деньги для того, чтобы создавать благо, мы им создаем условия. Это называется частное партнерство. Поэтому, если мы будем говорить о том, что мы возвращаем коммунальную собственность ТЭЦ-3, это не реприватизация, это, назовем так, цель для того, чтобы усилить и укрепить дисциплину и ответственность перед качеством предоставляемых услуг. Поэтому всегда необходимо понимать про то, что ты спрашиваешь.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Виталий, здравствуйте, уважаемый ваш гость. У меня вот к гостю следующее. Вот по вашим словам, теперь в Харькове будет полное единство, так как партия регионов, и вы, как ее член, получили большинство там в советах и на разных уровнях выборов, которые производились. А не так, вот вы сказали, как недавно было в Верховной Раде, правда, вы сказали в Верховном Совете, и дословно, то есть в Верховном Совете, по вашим словам, было лебедь, рак и щука. Это вы имели в виду коалицию партии регионов, компартии, блока Литвина? Или нет?
Нет, это я имел коалицию, когда это была коалиция Бюдпин, наша Украина, народная самооборона.
О, понятно, понятно. То есть это было не недавно, это было давно. И тогда еще...
Это вот было еще несколько месяцев назад.
Понятно, понятно. И тогда я хотел вот у вас еще спросить конкретный вопрос. Вот как вы лично, как гражданин, допустим, вот проживающий в Харькове, где-то там имея какую-то жилплощадь и тому подобное. И вот как политик относитесь к такому вот к Харьковским соглашениям, по которым как бы газ для Украины был дешевле, а невзирая на это, жителям пришлось платить дороже.
Ну, вы говорите про геополитику, а я говорю о том, что я представитель местных органов власти. Могу только сказать, что мы очень горды тем, что в городе Харькове была встреча двух президентов, что именно Харьков был выбран этим местом этой встречи. Поэтому уверен в том, что та работа, которая сегодня проводится на уровне правительства, государства с Российской Федерацией, направлена на улучшение и возрождение тех отношений международных и договоров, которые должны быть. Соответственно, то, что касается газовых контрактов, здесь работают другие экономические показатели. Поэтому мы говорим о том, будут ли компенсировать нам разницу в тарифах, если мы говорим про формирование цены для населения, потому что мы говорим для населения, и для промышленности, и для прочих. Вот в этом отношении есть вопросы. Поэтому мы ждем решения правительства в этом отношении. Тогда я отвечу на ваш вопрос.
Вот это, кстати,
могу
меня
только
тоже...
сказать одно, да, что на сегодняшний день в городе Харькове тарифы на предоставление тепла не повышались.
А вот это, кстати, и не будут повышаться, вы хотите сказать?
Нет, потому что мы с вами находимся уже в отопительном сезоне, начат отопительный сезон, и по действующему законодательству мы не можем пересматривать. Мы ведем сегодня работу по компенсации разницы в тарифах, я имею в виду с правительством Украины, и будем продолжать вести эту работу. Мы не можем сегодня поставить перед фактом людей или задним числом, или завтрашним днем, пока не будут урегулированы все эти взаимоотношения. Нам не хватает сегодня, я скажу, в целом по стране это разъяснительной работы, потому что многие вопросы, которые требуют разъяснения среди населения, они дадут тогда желаемый результат. А когда все это делается, знаете, как снег на голову, тогда это, конечно, вызывает бурю эмоций. Вот здесь вот необходимо больше дать возможности местным властям принимать соответствующие решения, потому что централизация, которая прошла еще недавно, потому что вы знаете о том, что на местном уровне не принимают решения по тарифам, соответственно, я имею в виду то, что касается энергоносителей. А энергоносители — это составляющие разных услуг, которые оказывает коммунальное хозяйство. Здесь необходимо, конечно, баланс интересов, в том числе, что местная власть, она ближе к людям, и обычно люди не разбираются по критерию полномочий, кому какой вопрос задавать. Вот недавно предыдущий радиослушатель задал мне вопрос там по реприватизации и так далее. То есть мы должны говорить, что была приватизация большая, была приватизация малая, коммунальной, так сказать, собственности. Поэтому в этом отношении мы можем с вами только желать лучшего. Я имею в виду то, что касается разъяснения. И, конечно, определенность и уверенность. Потому что если будет определенность и уверенность, можно планировать тогда, потому что многие программы должны быть наполнены, соответственно, и деньгами, чтобы реализовать эти программы. А когда мы говорим про компенсацию для покрытия разницы в тарифах, то это здесь уже затрагиваются интересы в целом каждой семьи, каждого бюджета. Здесь уровень государственной политики.
Меня, кстати, это всегда интересовало, потому что я с трудом, честно говоря, представляю себе, как будет функционировать коммунальное хозяйство в крупных городах Украины в случае повышения.
А я думаю, что та работа, которая сегодня проводится на уровне президента страны, и правительства, и Верховной Рады, соответственно, те реформы, которые, может быть, непопулярны, потому что необходимо реформировать сегодня и жилищно-коммунальное хозяйство, и экономическое взаимоотношение между бизнесом, предпринимателями, соответственно, и фискальными органами. Все это необходимо приводить в соответствие с теми современными требованиями и теми задачами, которые стоят перед государством, потому что мы будем с вами говорить о государственной системе, потому что внутри мы работаем государством. У нас нет сегодня федеративного устройства, поэтому это пресекается по закону. И я уверен в том, что такие решения будут найдены благодаря той консолидации, которая сегодня есть, и понимание. Потому что сегодня те, кто работает в интересах государства Украины, в интересах людей, которые проживают на этой территории, они же думают о лучшем, они же не хотят как хуже. Потому
это
что
смотря эмоции, кто.
Которые...
Что? Это смотря кто. Люди разные.
Я могу с вами согласиться, потому что, знаете, как говорят, везде есть свои как бы просчеты, но выводы, я уверен в том, что сегодня их делают, эти выводы, и это видно.
А скажите, Геннадий Александрович,
можем также судить по примеру разных городов, разных моделей экономических.
Вот вы перед выборами дали свой номер своего мобильного телефона харьковчанами. Каждый мог вам позвонить и рассказать о своих проблемах. Вот я, честно говоря, с трудом понимаю, как это происходило практически, когда глава города вынужден постоянно общаться с людьми, тем более, что
он показывает. Для примера также хочу рассказать радиослушателям, потому что, не знаю, знаете ли вы, Виталий, про это, что в 2006 году, когда мы пришли в коридоры власти, когда Михаил Дубкин стал мэром Харькова, то мы посмотрели на показатели, которые были по обращению жителей Харькова к предыдущей власти. Там было всего, я буду округлять цифры, 60 тысяч обращений. То есть на 4 года разделить это по 15 тысяч. Мы не были с этим согласны, потому что мы встречались с населением Харькова и видели, сколько есть проблем. И поэтому мы создали службу, тогда она называлась 062, а сейчас она называется 1562. В городе Харькове есть такая служба. Вот она была создана 4 января 2007 года. Так вот, на сегодняшний момент, 4 января 2011 года, ей будет 4 года. Так вот, за эти 4 года на эту службу позвонило, вот на сегодняшний день, 1 700 000 чем-то обращений граждан. Мы их систематизируем, обобщаем эти обращения, соответственно, анализируем. И это есть руководство к нашей работе, потому что мы работаем в интересах людей, и мы видим, люди по каким направлениям сегодня обеспокоены. Это наша работа. Когда я передал свой телефон харьковчанам, я считаю, что это доступность власти, и то, что сегодня у меня есть прямой контакт с людьми, кстати, этот телефон работает и по сегодняшний день, и харьковчане мне продолжают звонить и после выборов, которые еще не знали окончательных результатов выборов, не знали, кто будет городским головой во время подсчета. Я работаю, и мы продолжаем сегодня, в том числе и асфальтирование внутриквартальных дорог, придомовых территорий, установку детских площадок, ремонта кровель и так далее. Те программы и те объемы, которые мы наметили с учетом нашего финансового бюджетного года, мы будем выполнять в этом году. Но мы анализируем, и, соответственно, один из источников доступности получения информации – это телефон харьковского городского головы. Тем более, как это практически, я могу сказать, что я сегодня работаю в системе, потому что мы должны создать систему последовательных решений и реализации этих решений. Мы не должны дергаться от случая к случаю. Поэтому мы говорим про систему. Неважно, какой будет мобильный телефон, главное, чтобы он работал в системе.
Я вас спрашивал об этом, Арсена Ивакова, поинтересуюсь у вас. Вот как вы считаете, какой город сейчас выглядит более развитым, Харьков или Белгород?
Конечно, Белгород.
Действительно? Конечно, почему? Белгород. Расскажите, почему.
Сказать, да. Ну, во-первых, я могу сказать, что разное законодательство, разные возможности. Раз, и я могу сказать о том, что те преимущества и те примеры, которые сегодня можно смело говорить о том, что можно перенимать у Белгорода, мы тоже, я знаю, на уровне государственной областной администрации сегодня восстановлено наше приграничное партнерство, и поэтому ведется такая работа и на уровне руководства государства, как Украины, так и России. Я думаю, что это даст положительные результаты для нашего региона, Харьковской области и для Украины в целом, потому что приграничные, допустим, взаимоотношения, которые были раньше, они были потеряны, поэтому мы упустили то развитие, где я признаю о том, что Белгород сегодня развивается, развит лучше, чем наша территория. Но развитие территории – это те условия, возможности, которые есть. Поэтому мы ожидаем сегодня улучшения тех полномочий, которые должны быть у местной власти. Вот. И, кстати, тот результат, который мы можем получить совместно в реализации совместной работы, когда сегодня нет противоречий между государственной и областной администрацией, между мэрией. Потому что тогда, когда Добкин был мэром, а Аваков был губернатором, мы не видели ни одного преимущества, даже не получили ни одного поощрения за те результаты, которые мы имели за те 4 года. Поэтому это вам не понять, может быть, с одной нашей радиопередачи или интервью, но вы должны понять, что мы работали, знаете, так как в окружении, да, когда против нас работала вся правоохранительная система, когда министр внутренних дел, непонятно в каком состоянии, бывший министр внутренних дел, я имею в виду Луценко, приезжал сюда и кошмарил население Харькова, обвиняя руководителей города в необоснованных преступлениях, и бездоказательно это все осталось. И это все сегодня повторяется со стороны его друга господина Авакова. Это, как говорится, одного поля ягоды. Поэтому в этом отношении я думаю, что придется им это забыть. Потому что, знаете, надо быть кристально самим честными до конца. Потому что если говорить, кто как называется или кто что сделал для города, для страны, то мы можем здесь разграничить лист, разделить на две части, поставить плюс и минус и посмотреть. И тогда это будет объективная оценка. А говорить в одну сторону – это уже не модно.
Давайте возьмем еще звонок. Валентина. Здравствуйте, Валентина.
Добрый вечер. Виталий, вот все ваши гости разговаривают на прекрасном русском языке. Почему же ваш, их вот гости, почему же Янукович не выполняет своих обязательств?
Понятно. Вы имеете в виду, не делает русский язык государственным?
Да, спасибо.
Вы видите, Геннадий Ильич, это, кстати, то, чего харьковчане, кстати, хотели, они поэтому голосовали за партию регионов. многие.
Вы знаете, я думаю, что за партию регионов голосовали за их дела. А то, что касается вопроса, связанного с языком, это уровень государственного решения, уровень Верховного Совета. Могу только одно сказать, что тогда, когда проходил консультативный опрос, у нас в городе Харькове вместе с выборами, это было в 2002 году, когда мы проводили выборы, это еще было в 2002 году, да, то харьковчане на 70% поддержали, что их родной язык – это русский язык. В этом отношении мы принимали здесь и решение про то, что можно работать с русским языком и разговаривать на русском языке в органах местной власти. Но тогда правительство Тимошенко, президента Ющенко, значит, оспаривали данные наши решения на уровне городского совета в судах. Мы дошли до Верховного суда, нам отменили наше решение. Но я могу сказать о том, что сегодня те хартии европейские, значит, которые ратифицированы на территории нашего государства, необходимо их выполнять, потому что когда апеллируют к европейским ценностям, к европейскому законодательству, с одной стороны, за честные выборы, а с другой стороны, нет русскому языку, это несправедливо. Поэтому, если говорить о справедливости, то, конечно, то поколение, которое сегодня, как бы, украинский язык государственный, у нас же раньше украинский, у моего поколения, это был факультатив. Мы все разговаривали на русском языке.
Слушайте, мы с вами одного поколения, я свободно разговариваю по-украински.
Но мы можем говорить с вами по-украински. Вопрос говорит о том, что ваш радиослушатель – это Россия. Поэтому если мы говорим с вами, кто как понимает, и об обещаниях, про которые вы спрашиваете, я уверен в том, что, поверьте мне, что всему свое время. Я уверен в том, что тот, кто поставил перед собой цель, имеет политическую волю. И я уверен в том, что в интересах большинства населения Украины, если это решение должно состояться, оно состоится.
А вот ответьте мне на политически некорректный вопрос. Каково человеку еврейского происхождения баллотироваться в мэра большого украинского города? Тем более, что и губернатор области, да, человек еврейского происхождения. Это не приводит к тому, что вы не встречаете листовок, которые говорят о засилье? И так далее, и тому подобное.
То, чего... Вы знаете, с определенного момента в нашей книжке, которая называется «Паспорт», мы все граждане Украины, это первое.
Книжка, книжка, да, жизнь жизнью, да.
По поводу жизни, я здесь родился, здесь мои дети родились, и я уверен в том, что для харьковчан, для любых, там, луганчан, то ли львовян, не имеет значения национальность. Я уверен в том, что мы давайте будем оценивать человеческие качества и общие ценности, общение между людьми. Потому что, знаете, если посмотреть, то в каждом из нас течет, может быть, еврейская, может быть, татарская корова. И не надо про это говорить вообще. Я считаю, что эти вопросы по поводу «как», это сегодня не вопрос. Раньше, во времена Брежнева, это были вопросы. Сегодня это не вопрос.
Ну, я поэтому и спрашиваю, ведь не могло же общество так стремительно измениться за два десятилетия? Это же, тем более, что вас же не назначают мэром, это вот сами люди, они идут, они голосуют за вас, там, за Арсена Авакова. Арсен Аваков, кстати, армянин, да, тоже вот...
Тогда мы сделаем из этого выводы, в том числе, как так получилось, что, баллотируясь на должность харьковского городского головы, меня не спрашивали про мою национальность.
Да, потому что я почему спрашиваю? Видите, на этих местных выборах мы увидели и рост рейтинга тех партий, которые выступают с таких сугубо украинских этнических позиций. Даже в восточном регионе Украины, там, партия «Свобода», она имеет тот результат, о котором она не могла и мечтать там несколько лет назад, правда? Это тоже... Это ведь
я могу сказать, да, что этот результат, это результат в том числе и той безответственности, которая была при президенте Ющенко, дал возможность сегодня на этом, так сказать, поприще находить свой электорат. Давайте мы дадим возможность работать стабильно несколько лет, и мы тогда посмотрим на результаты. Потому что когда плохо, тогда и возникают такие результаты. Давайте мы будем говорить про стабильность, про веру в те ценности и в мораль, которые сегодня, духовность, которой не хватает сегодня людям. Поймите, когда брат ссорился с братом, муж с женой по поводу оранжевого или синего цвета, я имею в виду привлекательность, я уверен в том, что это время уже ушло. И поэтому мы не будем говорить сегодня, у кого какая национальность. Знаете, от этого же слаще не станет. Станет только хорошо тогда, когда все будут патриотами города, страны, той территории, где они живут, я имею в виду, на работе, вот тогда это будет хорошо.
Вы завтра собираетесь принимать присягу Харьковского городского головы?
24 числа на 10 часов территориальная избирательная комиссия приняла такое решение. Это не я принял такое решение.
Да, я понимаю.
Это по закону комиссия должна назначить дату первой сессии Харьковского городского совета.
То есть первая сессия будет 24 числа, и вот только тогда...
24 числа в 10 часов я официально буду имплементирован, но я имею в виду легализирован в статусе Харьковского городского голова.
Если будет продолжаться до этого...
52-й по счету Харьковский городской голова. 52-й по счету Харьковский городской голова.
Если будет продолжаться до этого времени выступление на площади Свободы, вот что будет делать?
Вы знаете, я могу одну только сказать. Вчера мы провели согласительную комиссию, потому что по традиции на самой большой площади в Европе, главной площади города Харькова, мы устанавливаем большую елку.
Ах, да, елка, наших, действительно. Да.
Для наших детей, которые будущее поколение, которые будут жить в этом городе, и поэтому мы обратились с предложением покинуть площадь, потому что и заняли эту площадь, будем так говорить, по своему желанию эти люди, мы им не мешали. Но пришло время, когда необходимо отдать эту площадь для наших деток и для взрослых, для любых харьковчан и для гостей нашего города, потому что елка же не устанавливается просто на вертолете, ее не опустишь, ее необходимо...
То есть еще ноябрь месяц?
Ну, вы поймите правильно, знаете, как говорится, сани готовятся лето, поэтому ноябрь у нас есть месяц подготовиться, потому что на 25-е у нас назначено декабря, у нас назначено открытие этой елки, поэтому за этот месяц необходимо украсить город. Поэтому это не так просто. Плюс каток мы там устанавливаем традиционно каждый год. Делаем ледовый городок. Не знаю, в этом году сделаем или нет. Мы должны посмотреть здесь на погодные условия, потому что один... как бы год был дождь во время именно новогодних праздников, поэтому лед воды боится. Вот в этом отношении мы работаем. Мы не мешаем сегодня, я так скажу, время проводить этим людям на этой площади, тем более погодные условия позволяют сегодня так себя вести. Все остальное, я считаю, что необходимо в рамках приличия не делать оскорбления в адрес своих оппонентов, а аргументами доказать ту правду, за которую они борются. Если они эту правду нашли, пусть они ее возьмут смело в руки и идут с этой правдой по жизни. А так это просто эмоции.
Спасибо. Мне осталось вас только поздравить с наступающим Новым годом, Геннадий Адольфович, напомнить нашим слушателям, что участником сегодняшней программы был исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо уважаемым слушателям. Программу провел Виталий Портыков, продюсер Наталья Флоринская. И мне осталось только напомнить, что сейчас Андрей Шарый проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Основные темы выпуска. Правозащитники требуют проведения независимого парламентского расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Обвиняемый в нелегальной торговле оружием российский бизнесмен Бут выдан властями Таиланда в Соединенные Штаты. Каковы судебные перспективы его дела? Преследование гражданских активистов в Химках может ускорить отставку губернатора Московской области. Ожидает ли Громова судьба Лужкова?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бутырка. Видеорепортаж из камер, где сидел Сергей Магнитский.
Комментарии экспертов.
Алексей Навальный обвиняет Транснефть.
В блогах Свободы.
Клара Бараташвили о депортации турок-месхетинцев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.